Всем привет, это подкаст «Три заклятия», а с вами на связи Сорора Фасция. Вверху сапфиров синева, нагая красота Нуит. В экстазе клонится она, лобзать пылающий ходит. Крылатый диск небес красу вобрал я Анх Афнахансу. Возможно, вы уже успели догадаться, кто знает, то знает, что эти красивые велеречивые строки я вам цитирую из книги «Закона». Итак, пришло время вернуться к истории Алистера Кроули. Тема сегодняшнего подкаста – «Полдень нового эона», «Три дня обретения книги закона» и «Расцвет телемы». Итак, мы с вами снова возвращаемся к истории нашего самого невыносимого человека на свете. И давайте немножечко напомню, в каком состоянии мы его оставили. Мы оставили господина Кроули в состоянии еще крайней молодости, но в состоянии же крайнего разочарования после большого и достаточно разрушительного конфликта Золотой Зари с Мазерсом, в котором, напомню, Кроули занял сторону Мазерса, что, впрочем, не спасло его от остракизма, потому что из-за Кроули этот конфликт и начался. В общем, наш герой сбежал на Цейлон, обучился там йоге и из Цейлона уехал уже с твердой мыслью о том, что никакой никогда магии ему больше не нужно, ничего не существует. И в целом теперь его жизнь должна будет пойти нормально. Также напомню, что опять же, вскоре после этого он совершил восхождение на вершину К2. Не сказать, чтобы в полной степени удачно, но тем не менее в то время признанное рекордным. Сегодняшнее наше повествование затронет, наверное, самое важное событие в жизни Алистера Кроули, которое буквально поделит его жизнь на до и после. Я говорю, конечно же, о трех днях обретения книги закона, которые в Ордене Восточных Тамплиеров считаются праздниками и, насколько это возможно, празднуются, желательно в таких больших масштабах. Опять же, насколько это возможно для Ордена, я обо всем этом расскажу. Но, опять же, я обязана выделить несколько дисклеймеров, которые будут нас сегодня сопровождать. Первый дисклеймер заключается в том, что мы сейчас с вами будем говорить о 20-30-х, поздних 30-х годах прошлого века, а это прямо-таки территория разврат, вещества, отравляющие сознание и рок-н-ролл. Во всех смыслах. Поэтому этого будет много. Ни в коем случае не воспринимайте это как руководство к действию, но также не воспринимайте это как что-то «О, боже мой, мои моральные корни сейчас свернутся». Отношение было другое, люди были другие, и, на мой взгляд, жизнь была даже несколько веселее. Второй чрезвычайно важный дисклеймер заключается в том, что, как бы я ни старалась запихать всю биографию Кроули в пусть даже очень большое повествование, просто невозможно. Поэтому я вынужденно упускаю некоторые моменты биографии, пересечения с некоторыми лицами. Поэтому не удивляйтесь, если вы что-то читали, да, если вы что-то читали, а этого вдруг почему-то нету. Я стараюсь в этот раз все-таки больше пойти по самим событиям, да, объяснить скорее не вот всю жизнь Кроули от А до Е, да, условно говоря, от первого Агу до последнего Угу, а скорее показать вам важные вехи, да, и постараться составить к ним некоторые связующие, для того, чтобы вы понимали, что жизнь этого человека – это на самом деле одно большое приключение. И третий чрезвычайно важный дисклеймер заключается в том, что все переводы, которые здесь будут, в том числе стихотворные, сделала я. Поэтому, если у вас есть какие-то к ним вопросы, вы можете мне их задать. Я намеренно не использую общепринятые переводы, в основном из-за того, что мне хотелось в этом поучаствовать как бы самой. И даже несмотря на наличие русских источников, мне хотелось понять, раскрыть и приблизиться к звучанию и пониманию Алистера Кроули на уровне, опять же, его родного языка. Итак, когда вы вдоволь нагружены дисклеймерами, знаниями и немножечко вспомнили, что было в прошлый раз, давайте перейдем к первой части нашего повествования. Часть первая. Антимагический период. От Цейлона до Каира. Итак, мы сейчас рассматриваем тот период в жизни Кроули, который условно можно назвать антимагическим периодом, да? После того, как Кроули взошел на К2, после того, как прошел жесточайшую школу буддийской медитации, после того, как проверил себя на пик, на предел человеческих возможностей, он в каком-то смысле разочаровался. Хотя почему в каком-то смысле? В книге «Равнодействие богов» Кроули пишет вообще прямо об этом времени. «Я презирал жалкие фокусы лондонских магов. Йога доказала мне, что духовные достижения – это вопрос железной дисциплины и научного метода, а не бормотание архаичной тарабарщины в арендованной комнате, нарядившись в картонные короны». Очень знакомо, правда? На самом деле, Кроули вообще в этот период много переосмысливал, и в именно антимагический период он был заряжен таким духом воинствующего атеизма, перемешанного с воинствующим же пацифизмом. И это на самом деле это большая ирония, потому что то, что он будет получать дальше, да, то, с чем он столкнется дальше, он будет не соответствовать его устремлениям ровным счетом никак. Жизнь в итоге выворачивает его наизнанку и ставит, что называется, на нужную дорожку. Но пока мы вернемся все-таки к антимагическому периоду. С конца 1901 по начало 1904 года Алистер Кроули магией не занимался вообще. Он вернулся в Европу, он жил жизнью богатого, эксцентричного английского джентльмена, который развлекался подобно английскому же джентльмену. Он писал стихи, он занимался спортом, он декаденствовал, насколько это было возможно, пил дорогой алкоголь и, в общем, жил роскошно. Он считал, что он наигрался, что все вот эти вот интриги, скандалы, расследования – и все прочее, оно в прошлом и больше никогда не повторится. В общем, он на пенсии. Опять же, упомянем, да, К2. К2 это был как раз-таки антимагический период. Да, я напомню, что Кроули принимает участие в экспедиции Оскара Кенштейна на гору Чегория, знаменитую, опять же, известную как К2. Качинский говорит, что, ну, скажем так, Кроули туда поехал как раз-таки испытывать границы своего физического тела. Это были условия жесточайшей цинги, малярия, снежной слепоты, нехватки кислорода. И Кроули тогда продемонстрировал жуткую выносливость, даже несмотря на то, что он очень серьезно заболел. Это вообще было такое, ну, невероятное зрелище. Да, это был рекорд, который никто не осмелился поставить, и очень долго никто не осмелился побить, потому что экспедиция проводит на леднике Годвин Остен 65 дней. Опять же, я в прошлом подкасте говорила, но я хочу все-таки повториться, что это мы сейчас снаряжены, да, у нас сейчас есть ледоступы, хорошая одежда, всякие обогревалки и так далее, а в годы жизни Кроули этого ничего не было. То есть буквально вы, кое-как набитый пухом или шкурами, ну, я имею в виду, в смысле, мехом, да, одежда, ваши носильщики, ну и все. Реально все. И поэтому, конечно, этот период для Кроули был в некотором роде венценосный, но в некотором роде, опять же, не закончившийся вот чем-то вот по-настоящему продуктивным. Вообще, я тут хотела, кстати, процитировать его же дневники, хотя я, опять же, в первой части говорила, что к ним надо относиться очень-очень аккуратно, потому что Кроули очень любил придумывать. И дописывать, и переписывать, и менять свои точки зрения, и так далее, и тому подобное. Ну так вот, что пишет Кроули? «У нас не было ничего, кроме консервов, снега и собственной воли. Когда другие начали ломаться и бредить, я понял, что настоящая магия – это способность заставить свое тело сделать еще один шаг, когда разум кричит, что ты уже мертв». После возвращения с Гималаев Кроули проводит время в Париже, общается с богемой, пишет эротические стихи. И тут, в августе 1903 года, на Кроули снисходит, я бы сказала, изменение статуса, подобающее настоящему английскому джентльмену. Он женится. Причем изначально женится с той целью, чтобы как бы, ну, не ненавидеть жены друг друга, но просто жить по разным направлениям. И я хочу остановиться на этой ситуации, как ни странно, подробнее. Знаете почему? Потому что вся эта история с женитьбой показывает нам Кроули не только как вот этого бездушного, холодного англичанина, который зациклен на преодолении себя, там, победи всех и так далее, а как живого, чувствующего человека. И тогда все еще очень-очень молодого, не забывайте об этом, он все еще очень-очень молод. Кто же становится избранницей Кроули и почему? Избранницей Алистера Кроули становится Роза Эдит Келли. Это очаровательная светская девушка и сестра его старого кембриджского друга, художника Джеральда Келли. История их брака по-качински похожа на, ну, опять же, на роман такой, знаете, не очень дорогой, я бы сказала, бульварный роман, да, где какая-нибудь красивая девушка там ищет спасения и находит его самым неожиданным образом. Кроули тогда гостил у семьи Келли в Шотландии, в Стратпифере. Роза была в полнейшей досаде, в полнейшем горе. Почему? Потому что семья Розы и вообще Келли, запомните эту фамилию, где бы вы ее ни встретили в контексте Англии, это очень известная и очень старая фамилия. Так вот, семья Келли хотела приумножить свое состояние и статус, выдав ее замуж за американца, богатого и известного. Кроули пожалел ее. Он был абсолютно неравнодушен к людским страданиям, между прочим. И тут позволю себе небольшое отступление, которое, может быть, тем, кто изучает биографию Кроули, покажется несколько наивным, но не знаю. Мне думается, что Кроули был настолько жесток к окружающей действительности как раз-таки из-за того, что на самом деле он был очень-очень чувствителен. И он просто не мог перенести потока эмоций, потока вскриков. Опять же, вспомните его истеричную маму. Да, он не мог перенести того, что творилось в душе человека, и из-за этого огораживал себя своеобразным барьером. В ситуации с Розой Келли Кроули поступает просто как настоящий рыцарь. Он говорит ей, я буквально сейчас вам буду цитировать Качински. «Я сказал ей, не расстраивайся, выходи замуж за меня». Это была абсолютная фикция, рыцарский жест. Я предложил ей это же исключительно для того, чтобы утереть нос ее родственникам и дать ей юридическую свободу. Мы поженились на следующее же утро. Насчет следующего утра сразу скажу, что это не совсем так, потому что у них была проблема с регистрацией правильно брака, там были нужны специфические документы, но в целом это примерно так и произошло. Именно в таком хаотичном, непредсказуемом и, тем не менее, наполненном рыцарским духом характере Кроули. Семья Келли, конечно, была в ярости. Друзья были в шоке. Они не думали, что Кроули женится. Опять же, помните Шерлока Холмса, да, который говорил о том, что как бы не хотел бы, чтобы его кто-то удерживал, да, кто-то сдерживал его вот эту вот гениальность. И друзья думали о Кроули примерно точно так же. Семья Келли, опять же, была в ярости, потому что у Кроули была жуткая репутация. Все еще жуткая репутация. Опять же, после его вот этих вот выходок в Лондоне, связи с Мазерсом. Но он воспринимался самым меньшим как бунтарь. Но тем не менее, дело было сделано, и пара поженилась. Вообще, Качински описывает это очень мило. Почему? Потому что мы тут снова, опять же, наталкиваемся на то, что Кроули — это не какой-то там вот сверхжелезный человек, это опять же человек. Качински говорит о том, что Кроули страшно нервничал, не знал, что делать. Это не важно, что он до этого как бы имел в любовниках половину Лондона, неважно какую. А тут жена. И в первую брачную ночь он буквально настолько не знал, что делать, что выносил мозги занудными разговорами какому-то неизвестному мужчине в лобби в отеле, где они остановились. Он, опять же, не знал, как подойти к Розе, что с ней что с ней решить. Изначально он пытался сохранять деловой тон, но у него не получалось. Роза пыталась поступать точно так же, у нее тоже не получалось. И вот эта вот игра в спасателя и принцессу вдруг переросла в настоящую пылкую страсть. Причем то, что так случилось, было загадкой и новшеством для самого Кроули. Кроули не терпел привязанностей, а тут он влюбился. Они вообще как планировали, да? Они надеялись, что как бы, в медовый месяц они просто поедут отдохнуть, ну, как друзья, да, как знакомые, и будут заниматься своими делами. И вот этот медовый месяц, он вдруг становится романтическим турне. К началу 1904 года чита Кроули, посетив Париж, Неаполь и Цейлон, прибывает в Египет. Конечно, Кроули вел себя просто как франт. Они снимают роскошную, просторную квартиру в престижном европейском квартале Каира. Кроули находится на пике своего благополучия. Он ведет себя странно. Он заказывает для себя фальшивые визитки на имя принца Чиуа Хана. Он надевает шелковые восточные халаты, носит золотые перстни и развлекается светской жизнью, дурачи европейских туристов и местных торговцев. Что касается дурачей, да? Мы должны кое-что понимать о Египте начала 20 века. Это была дыра. Это была прям хорошая, красивая дыра. Банановая республика, как она есть. Это место, в котором читать не умел практически никто. Писать не умел еще больше. Если вы когда-нибудь читали Агату Кристи, а я вам настоятельно рекомендую, как ни странно, для того, чтобы понять вот Египет тех эпох, хотя там действие происходит сильно позже, в 20-х годах 20 века, я вам советую почитать «Смерть на Ниле», потому что на самом деле ничего не меняется, ничего не поменялось вот именно к тому времени, и Египет начал становиться цивилизованной страной только ближе к 50-м. И вот во время Кроули это была реально еще абсолютно дикая варварская страна, открытая для причуд вот этих самых богатых английских, в основном чаще всего, иногда французских джентльменов. Да, она была освоена, и уже начавшие раскапывать Египет археологи уже вовсю как бы создавали коллекции, и, собственно, с ней будет связано 3 дня обретения книги закона. Но, тем не менее, это место было из серии «Убежать от мира», что Чита Кроули и сделала. И тут я должна вам сказать об еще одной очень-очень важной вещи. Существует мнение, дескать, вообще Роза просто все это подстроила, да, она там была просто вот, ну, хорошей актрисой. Так вот, я вам должна сказать, что до всех этих событий Роза была абсолютно профаном в оккультизме. Она была светской женщиной, обычной, не сказать, чтобы сильно умной, она любила платья, приемы и шампанское. Она никогда не читала книг по кабале, она не стояла в орденах, она там не принимала участия ни в каких собраниях. И вообще к магическим увлечениям мужа она относилась с иронией. Она считала, что это просто, знаете, у каждого английского джентльмена должна быть своя английская странность. И Кроули, мягко скажем, тоже не относился к себе серьезно, к своим увлечениям тоже. Сам Кроули в этот момент, ну, давайте я, наверное, все-таки его процитирую, потому что здесь нужен сам Кроули. Кроули о себе в то время говорил: «Я был абсолютно счастлив. У меня была прекрасная жена, которая ждала нашего первенца». Кстати, первенца она стала ждать очень быстро. Они быстро справились. «У меня было отменное здоровье, великолепный аппетит и приличный счет в банке. Я был уважаемым альпинистом и подающим надежды поэтом. Меня совершенно не интересовала магия. Я не искал контакта с богами, я не просил никаких откровений. Моей единственной религией на тот момент было мое собственное удовольствие и покой моей жены». И именно вот в этом состоянии полного счастья, полного удовлетворения, полного понимания и полного покоя Кроули подошел к середине марта 1904 года, к моменту, когда старая добрая викторианская реальность вокруг него вдруг начала трещать по швам. Часть вторая. Каирский инцидент. От судьбы не уйдешь. И прежде чем мы с вами будем говорить о событиях 1904 года, нужно сделать важное отступление. Смотрите. Праздники Телемы появились, конечно же, сильно позже того, что произошло в Каире. Они появились тогда, когда Кроули в своем сознании переработает то, что с ним случилось, и это ляжет в основу праздников и книги закона как таковой. И более того, я хочу сказать, что праздники Телемы – это не просто какие-то астрономические точки, да, это прямая коммеморация событий, событий весны 1904 года, о которых мы сейчас будем с вами говорить. В книге закона есть прям инструкция. «Празднуйте ритуал непрерывный, праздник первого дня пророка и его невесты». Что это за праздники? Во-первых, это праздник высшего ритуала. Он отмечается 20 марта и посвящен дню, когда Кроули успешно провел ритуал призывания Гора. В этот же день отмечается праздник равноденствия богов. День, когда формально закончился эон Осириса, эпоха старых религий, старого порядка, и началась новая эра эон Гора. И третья группа праздников – это праздник 3 дней обретения книги закона. Он отмечается 8, 9 и 10 апреля соответственно. Теперь, когда вы знаете чуть-чуть больше, давайте все-таки вернемся к тому, что было в марте 1904 года. Все началось не очень романтично, не очень, я бы сказала, по-пророчески. Все началось с огромной скуки. Кроули не умел сидеть на месте, не любил сидеть на месте. И он уже устал ходить по туристическим местам Каира. В итоге он решает свою жену, беременную тогда, просто развлечь. 16 марта 1904 года король решает показать Рози сильфов, ритуал вызывания элементалей воздуха в оккультной традиции по Золотой Заре. Для этого он переоборудует одну из комнат их квартиры, превращая в подобие храма, и проводит такой несложный ритуал. И тут получается что-то очень интересное, и я бы сказала, что-то откровенно мистическое. Как я вам говорила, Роза была абсолютно светской женщиной. Она ничего не знала, она ничего не умела, она ничего не понимала. И тут она внезапно начинает вести себя, мягко говоря, странно. Она не видит никаких сильфов, она ничего такого не видит, но вместо этого она вдруг впадает в транс. В равноденствии богов Кроули позже напишет: «Я пытался показать ей сильфов, но она не видела ничего, кроме одного. Она повторяла, как заведенную странную фразу. Она говорила: „Они ждут тебя“. Я был сильно раздосадован. Моя магическая операция была сорвана». А тут, знаете, Кроули была присуща такая черта, как если вы смотрели когда-нибудь «Похождение императора», диснеевский мультик. Вот если помните, там, когда появляется старичок, который хочет попросить куска об услуге, он появляется не вовремя, да? Император тогда там развлекается, и вот куска выдает сакраментальную фразу: «Опять какой-то облом». И вот Кроули вот этого не выносил, и он буквально жил вот этой философией императора Куска: «Я не терплю обломов». Поэтому, я думаю, вы понимаете его разочарование и раздосадованность. На следующий день, правда, 17 марта, ситуация повторяется. Роза снова впадает в транс, она добавляет к своему посланию новую деталь. Все дело в ребенке. Кроули вообще был раздражен, он ничего не понимал, но он задает ей вопрос, типа: «Кто это они, о каком-то ребенке говоришь?» И Роза, опять же, ничего не знающая, ничего не понимающая, она говорит: «Тот, кто ждет тебя, это Гор». И мы снова должны вернуться к личности нашего Алистера Кроули. То есть это не просто маг Золотой Зари, который: «О боже, да, откровение, чудо, все, бросаем все, кидаемся ниц, у нас новая религия». Нет, он вовсе не так себя вел. Кроули вел себя как любой нормальный мужчина, оказавшийся в ситуации критической точки неизвестности. Он разозлился. Он действовал как эмпирик, он считает, что Роза его обманывает, что Роза что-то там наслушалась, теперь она бессознательно выдает эти фантазии для того, чтобы им манипулировать. Качинский Фердураба много-много раз подчеркивает, что Кроули жену тестирует очень жестоко. Он устраивает ей такой перекрестный опрос, что не каждый адепт Золотой Зари бы это выдержал. Более того, он устраивает опрос по тем темам, которые Роза физически не могла получить, потому что для того, чтобы ей получить их, ей надо было бы как раз-таки состоять в Золотой Заре. И в равноденствии богов он приводит протокол этого допроса. Я его немножечко пересказываю, но вы должны почувствовать это. «Я решил проверить ее, задав вопрос, ответы на которые были бы известны только каббалисту высоких степеней. Какая его гора, имеется в виду планета? Марс». Кроули отмечает, что это традиционный ответ для Гора Воина, но позже Роза исправилась на Солнце. «Каков его цвет? Красный. Каково его оружие? Меч». Но даже после серии таких блестящих попаданий, и опять же, Роза ничего не знала о египетской теологии. Она так только смотрела на буклетики, ей нравились вот эти вот животноголовые боги, но в сущности, опять же, она ничего не знала о них, она ими не интересовалась. Но Кроули все еще отказывается верить. «Я был готов признать, что она обладает даром ясновидения или читает мои мысли, но я не мог поверить, что со мной действительно вступает в контакт египетский бог. Я потребовал от нее материальных доказательств. Я сказала: „Если это Гор, покажи мне его“. И она согласилась». И на следующий день, 18 марта, происходит событие, которое Кроули позже назовет своим переходом Рубикона. Но я, как рассказывающий вам это дело ведущий, хочу сказать, что это скорее первое событие, которое начинает переламывать Кроули скептика, да, и в некотором роде начинает его разворачивать в эту толго-мистическую степь, в которой он окажется позже. Роза и Кроули отправляются в Булахский музей древности, он потом будет Каирским музеем. Кроули решает провести еще один тест, он идет позади жены и наблюдает за ней. В музее очень много изображений Гора, они проходят мимо статуи, мимо фресок, мимо обломков. Но Розе это все не нравится, более того, беременная, не забывайте об этом, она пребывает в каком-то сонамбулическом состоянии, она идет, она ничего не понимает, она их все игнорирует. Кроули опять же также пишет: Мы прошли мимо нескольких великолепных изображений Егора, она даже не взглянула на них. Я мысленно торжествовала, думая, что ее ясновидение иссякло. Наконец, она привела меня наверх в довольно темную и пыльную галерею. Она подошла к витрине, остановилась и ткнула пальцем в стекло. «Вот он», — сказала она. Кроули, недовольный и скептически настроенный, подходит к витрине. Там стояла совершенно неприметная, маленькая погребальная стела времен 26-й династии. Это поздняя династия достаточно, если что. Она принадлежала фиванскому жрецу по имени Анх-Аф-Нахансу. Этот фиванский жрец по традиции стоял перед своим богом. Этот бог был Ра-Гор-Худ или Ра-Хор-Худ, или же в более оригинальной версии Ра-Хор-Хуит, но я из-за неблагозвучности вот этого перевода все-таки буду использовать Худ. Пожалейте меня и наши рейтинги. Так вот, жрец стоит перед своим богом, и Кроули понимает, что стена скептицизма трещит и разваливается. Он думает, думает, и вдруг обращает внимание на картонную этикетку, которая была прикреплена к экспонату работника музея для учета. И тут у него просто сдвигается все. Почему? А я сейчас вам прямо процитирую Качински, точнее Качински, который в свою очередь цитирует дневник Кроули. Я посмотрел на номер экспоната в каталоге Блуахского музея. Номер был 666. У меня потемнело в глазах. Я хорошо понимаю, почему Кроули потемнело в глазах. Давайте вернемся все-таки к нашему первому подкасту, точнее к тому, почему Кроули вообще избрал такой бунтарский путь. Мать его из секты плимутских братьев, кем его ругала? Правильно, зверем 666. И Кроули в качестве протеста, в качестве вот этого такого восстания против авторитета принимает это как свой личный псевдоним и в некотором роде тайное имя. И вот теперь в Каирском музее его жена, которая о нем этого точно не знала, указывает ему на стелу бога Гора, которая числится в инвентаре под номером 666. С тех самых пор вот эта маленькая стела зовется никак иначе им, как стела откровения. Вариантов у Кроули не остается, и 20 марта, в день, который позже станет праздником высшего ритуала, он возвращается к своей забытой практике. В этой переоборудованной комнате он проводит ритуал призывания Гора. Ритуал проводит безупречно. По словам Кроули, комната наполнилась ослепительным астральным светом, и после этого ритуала Роза, вновь войдя в состояние транса, передает мужу окончательные сухие технические инструкции о тех, кто его ждал. Кроули записывает дневник. «Мне велено было войти в храм ровно в полдень 8, 9, 10 апреля. Я должен был сесть за стол, взять перо и писать все, что я услышу, ровно один час. В час дня я должен был остановиться, независимо от того, закончена фраза или нет. Я не имел права задавать вопросы или прерывать диктовку. Впереди было 3 дня апреля 1904 года, дни, когда была продиктована Liber Alvi Legis, или же «Книга закона». В классике тут должна случиться драматическая пауза. Мы сразу же переходим к 3 дням обретения книги закона и ведем наше повествование так, как будто бы между 20 марта и 8 апреля ничего не было. Но это было не так. Почему? Потому что, опять же, мы с вами говорим все-таки не о безумном, таком, не знаю, экстравагантном мистике, который сразу же воспринимает все как должное и с усердием пророка начинает все проповедовать. Ну или готовится к этой проповеди, все это время ест, не пьет, ждет, когда ему вот начнут диктовать. Нет. Кроули, как истинный скептик, начинает исследовать, он начинает узнавать, а что же это за стела, а что же там написано. Вот, например, опять же, в «Раводенствии богов» он пишет: «Мне было недостаточно просто смотреть на этот кусок дерева. Я должен был знать, что именно на нем написано до последней буквы. Для этого мне нужен был лучший специалист, которого только можно было найти в Египте». Кроули такого человека находит. Он обращается к Эмилю Брукшу, известному как Брукшбей. Это был выдающийся немецкий египтолог и помощник куратора Блуахского музея. Брукш был серьезным ученым, и именно он в свое время обнаружил знаменитый тайник с царской мумией в Дейр-аль-Бахри. Кроули заказывает Брукшу точный перевод, насколько это вообще возможно. Брукш переводит, и переводит он достаточно сухо и подстрочно. И как только Кроули получает свой перевод, он садится за работу. Он все-таки поэт, не забывайте это. И, собственно, конец марта Кроули проводит за тем, что перелагает этот академический сухой подстрочник в форму поэзии. Правда, тут тоже надо решить одну путаницу. Дело в том, что полностью Кроули тогда Стеллу не перевел, точнее, не переложил. Переложил он ее чуть-чуть попозже. Уже после 10 апреля, то есть после третьего дня обретения книги «Законы» в начале весны-лета 1904 года. Тут важно прояснить один важный момент еще. Во-первых, тот перевод, который сделал Брукш, он даже, несмотря на то, что был качественный, он был черновым, и преимущественно он был на французском. Кроули там сам для себя переводил потом. Это, во-первых. Во-вторых, стихотворное полное переложение «Стелла Откровения» появилось уже после события 10 апреля, то есть после третьего дня открытия, точнее, обретения книги закона. Это надо понимать. А вот тот академический перевод «Стелла Откровения», не связанный с переложением Кроули, но им же заказанный, появился через 8 лет, потому что Кроули заказал его тогда у сэра Алла Гардернера и батискомба Гана. Они сделали точный перевод с египетского на английский, и, к удивлению Кроули, кстати, тогда научный перевод во многом совпал с его старым французским подстрочником, который он считал не совсем точным, да, подстрочником Брукша, хотя и прояснил многие детали. И, кстати, Кроули не стал после этого менять свое переложение. И не стал он менять его потому, что на самом деле вот этот вот научный перевод вскрыл, что Кроули реально был во многих вещах прав. И Кроули считал это неоспоримым доказательством того, что то, что ему говорили в трех днях обретения книги закона, было действенно верным. Теперь все же давайте я зачитаю переложение Кроули в своем переводе, потому что я хочу показать вам красоту этого текста. «Стелла Откровения. Вверху сапфиров синева. Ногая красота нуит. В экстазе клонится она, лобзать пылающий ходит. Крылатый диск небес красу вобрал я Анх-Афнахансу. Я Фиф-владыка, рупор для менту. Небес расторгся купол пред пророком. Я Анх-Афнахансу прошел черту, убивший сам себя пред высшим роком. Мои слова есть истина, молю. Рагурхуит, предстань, тебя я чту. Явилось высшее единство, дыхание силы воспою. О высший бог, о тот, чья власть богов и смерть бросает в дрожь. Дрожат они перед тобой, а я тебя боготворю. Взойди на трон, великий Ра, открой пути для духа Кху. Свети дорогу тени Ка, пусть хаб стечет сквозь плоть мою, чтоб взволновать или усмирить, а ум наполни, дай мне жить. Свет мой, лучи его сожгут меня, открыл я тайный путь. В тот дом, где Тум и Ра живут, где Хепрос, Ахатхор грядут, я, твой фиваницо менту, пророк Анх Афнахансу. Во имя бес намут бью в грудь, заклятие мудрой Таны штку, сияние звезд яви, нуит, позволь в твоем чертоге жить, крылатый змей огня ходит, прибудь со мной, Рагор Хуит». И вот этот безмерно красивый поэтический текст станет краеугольным камнем будущей телемы. Но не сейчас. Сейчас нам пора перейти к тому, ради чего весь этот разговор сегодня и задевался, к трём дням обретения книги закона. Часть третья. Три дня обретения книги закона. Итак, наступила кульминация нашего подкаста сегодня. Мы подошли к тем самым трем дням, которые навсегда раскололи жизнь Алистера Кроули, поделив ее на «до» и «после». И чтобы понять масштаб произошедшего, мы должны отбросить стереотипы о медиумах, закатывающих глаза в темных комнатах, и о магах. Как пишет доктор Ричард Качинский, Кроули не находился в трансе, он был в полном, кристально ясном сознании. Он сидел за столом, в залитой солнцем комнате каирской квартиры, и писал. В «Равноденствии богов» он пишет обо всем этом так. Голос Айваса звучал как будто бы из-за моего левого плеча, из самого дальнего угла комнаты. Кажется, он эхом отдавался в моем физическом сердце очень странным образом. Голос был страстным, он был подобен глубокому музыкальному тембру, без малейшего намека на какой-либо человеческий акцент. Я писал под его диктовку, как журналист, записывающий речь диктатора. Это был физический звук, но звук, который, казалось, проникал сквозь мои кости. День первый, 8 апреля 1904 года. Ровно в 12:00 Кроули берет перьевую ручку. Диктовка начинается. Первая глава от лица Нут. или Нуит, египской богини звездного неба. Философия Телемы Нут демифологизируется. Она не то чтобы женщина со звездами, она бесконечное пространство, макрокосм, абсолютная объективность, поле всех возможных вероятностей Вселенной. Текст первой главы – это возвышенная, экстатическая, текучая поэзия. Именно здесь, в самом начале, формулируется базовый онтологический постулат нового Эона. Каждый мужчина и каждая женщина – звезда. В своих поздних комментариях к книге «Закона» Кроули скрупулезно расшифровывает эту метафору. Он пишет: «Это означает, что каждый человек обладает абсолютной суверенностью. В космосе нет двух одинаковых звезд. У каждой звезды есть своя математически точная орбита, свой путь через бесконечное пространство Нут. Звезды не сталкиваются друг с другом, если они не сходятся со своей истинной траектории. Все человеческие конфликты проистекают из того, что люди сбиваются со своих орбит, пытаясь подражать другим или подчиняться чужим законам». И логическим продолжением этой идеи становится стих 41 главы: «Делай, что изволишь, таков да будет весь закон». Кроули потратил весь остаток своей жизни, пытаясь доказать, что это не призыв к анархии, потому что восприняли это плохо. В своем комментарии он пишет яростно, ставя точку в этом вопросе: «Это не значит сделать то, что хочешь. Слово «willed» – «изволишь» – означает истинную волю. Ты не имеешь права делать ничего другого, кроме своей воли. Делай то, ради чего ты создан, и что иное. Если твоя воля – быть уличным дворником, и ты попытаешься стать королем, ты будешь страдать и погибнешь». Закон Телемы – это самый жесткий, самый строгий детерминизм, который когда-либо знал мир. Но парадокс в том, что абсолютное подчинение этой воле дает абсолютную свободу. И здесь же, в первой главе, стих 57, дается метод осуществления этого закона. «Любовь есть закон, любовь в согласии с волей» или «любовь в соответствии с волей» в другом переводе. Кроули отмечает, что слово «любовь» – это агапы греческое. Здесь не имеет ничего общего с сентиментальностью. Любовь – это гравитация, это стремление звезды соединиться с макрокосмом, это экстаз. Это в некотором роде, я тут вставлю от себя, это своего рода персидский ваджд. Это вот этот вот высший экстаз. Кроули пишет и пишет, и ровно в 13:00 голос смолкает. Записано 66 стихов. День второй, 9 апреля, полдень. Тут исследователи замечают одну интересную деталь. Почерк Кроули становится совсем другим. А вообще сохранились вот эти вот рукописи, вы можете сами посмотреть. Если в первый день почерк Кроули был таким, как он был ему присущ, то есть у Кроули был достаточно аккуратный почерк, между прочим, то во второй день почерк Кроули становится размашистым, жестким таким, рваным. А почему? Потому что в Кроули, да, соответственно, с Кроули говорит «ходит». Если Нут – это бесконечное пространство, Хадид – это бесконечно малая точка. Хадид – это микрокосм, это центр индивидуального сознания. Я – пламя, горящее в сердце каждого человека и ветре каждой звезды. Я – жизнь и податель жизни, говорит он сам о себе. В своих комментариях Кроули называет вторую главу прямым ударом по своему цивилонскому прошлому. Буддизм учил, что жизнь есть страдание, а эго – иллюзия. Хадид же обрушивается на это, причем обрушивается жестко. «Празднуйте, радуйтесь, нет больше страха грядущего, красота и сила, заливистый смех и сладостная истома, мощь и пламя от нас». Кроули комментирует это так. Хадид отвергает концепцию первородного греха и телесной нечистоты. Тело свято, наслаждение свято, скорбь, подавление инстинктов, умерщвление плоти – это все преступление. Старые религии учили человека стыдиться себя, Хадид призывает человека гордиться собой. Скорость диктовки в этот день была такой огромной, что Кроули не успевал. В 76-м стихе оригинальной рукописи есть физический пропуск, Кроули не расслышал слова, а я вас его не повторил. И в дневнике Кроули пишет: «Я оставил пустое место». Позже, через несколько дней, Роза, войдя в транс, произнесла пропущенную фразу «пятиконечной звездой». Я вписал ее. Это доказывает мне, что я не сочинял этот текст сознательно, иначе бы я легко подобрал нужную рифму сам. День третий. 10 апреля. Этот день стал для Кроули просто днем сломы парадигм, потому что голос Айвоса в этот день зазвучал с металлической, грозной, откровенно воинственной интонацией. Третья глава диктуется от лица Ра-Горхута, бога войны, солнца и мести, царственной ипостаси Гора. Именно эта глава провозглашает наступление нового эона и дает нашему подкасту его название. Кроули в комментарии скрупулезно объясняет историософию, заложенную здесь. Айвас провозгласил ему смену эпох. И тут я хочу немножечко опять же отвлечься на комментарий эпох по Кроули. Первым в жизни человечества был эон Эсиды, доисторическое время, культ матери, земли и крови. Второй эон – это эон Осириса, это эпоха патриархата, иудаизма, христианства и ислама. Эпоха распятых и умирающих богов. Главная идея Осириса – человек слаб, грешен, он должен страдать, приносить себя в жертву и умереть, чтобы воскреснуть. Но теперь, 10 апреля 1904 года, Эон Осириса стерт, потому что наступает Эон Гора. Это эпоха венценосного и победоносного ребенка. И третья глава – это текст, на самом деле, силой разрушительной. И Качински отмечает, что Кроули, воспитанный в секте и принявший затем идеи пацифизм и буддизм, он был просто в ужасе, потому что там есть такие строки, которые Кроули бы, ну, во всяком случае, в то время бы ни за что не принял. Вы только вслушайтесь. «Пусть тварь эта старая религия, будет попрана ногами, милосердие это будет отброшено, прокляты сострадающие, убивайте и пытайте, не щадите, наступайте на них». Как Кроули это все интерпретировал? В новом комментарии он пишет огромное напряженное эссе, которое пытается объяснить эти строки, потому что, конечно, их точно так же воспринимали плохо. Речь идет о духовной войне, сострадание, он Осирис — это лицемерие, это культивация слабости. Старые религии любили больных и нищих, потому что ими легко управлять. Рагур-Худ требует уничтожить себе эту паразитическую жалость. Убивайте свои комплексы, пытайте свои ложные догмы, разрушьте старые алтари в своем разуме. Город — ребенок, который вырос. Человек нового эона — это суверенное божество, ему не нужен спаситель на кресте, он сам несет ответственность за свою истинную волю. И ровно в час дня, 10 апреля 1904 года, диктовка завершилась. В стихии 71 Айвас произносит «Конец сову бога, восседающего на троне Ра, облегчающего балки души». Кроули отложил перо. Перед ним лежали 65 страниц египетских гостиничных бланков, исписанных его собственным почерком. Если вы опять же взглянете на эти оригиналы, они исписаны и слева направо, и справа налево, и сверху вниз, и по-всякому. А теперь давайте немножко приостановимся и подумаем, а какова же была реакция Кроули на все это великолепие? Может быть, он был в восторге? Может быть, ему нравилось то, что он читал? Я вам, конечно, уже проспойлерила. Он был в ужасе. В своих исповедях он писал так. «Я был в ужасе. Я был возмущен. Текст третьей главы противоречил всему моему воспитанию, всей моей приобретенной морали. Он требовал от меня встать во главе новой, агрессивной религии, разрушающей привычный уклад мира. А я не хотел ничего разрушать. Я был богат, я был молодоженом, я любил поэзию, альпинизм и сигары. Я совершенно не хотел примерять на себя терновый венец пророка, даже если это венец Рагур-Хута. Моим единственным желанием было сбежать от этого текста как можно дальше». И Кроули, сообразно своему поведению типичного мужчины и типичного пророка, он сбегает. Он заказывает в Каире несколько машинописных копий текста, он рассылает их своим нескольким старым знакомым. И в целом на этом все. Саму оригинальную рукопись, вот те самые 65 страниц, он небрежно записывает в чемодан с прочими туристическими вещами. Покинув весной 1904 года Египет, Кроули пытается жить так, словно Айваса никогда не существовало. Но от судьбы, к сожалению, не сбежишь. Часть четвертая. Обретение истинной воли. В период с 1904 по 1909 год Кроули ведет классическую жизнь обеспеченного эксцентрика. В 1905 году он возглавляет масштабную, невероятно опасную экспедицию на гималайскую вершину Канченджанга. Она закончилась трагически, гибелью нескольких носильщиков и одного из участников из-за схода лавины. Тут я хочу немножечко остановиться. Почему? Потому что именно эта экспедиция начала вот эту вот плеяду и волну обвинений Кроули во всем, что только можно. Точнее как, плеяда-то не заканчивалась, но именно эта экспедиция начала приносить Кроули славу самого невыносимого человека на свете. Вообще весь этот период Качински документирует и называет периодом колоссальной гордыни. Кроули пытался доказать миру и самому себе, что он сам является хозяином своей судьбы, у него все хорошо, и истинная воля заключается его в том, что он занимается мирскими достижениями. Давайте все-таки перейдем к экспедиции. Канченджанга – это третья по высоте вершина мира в Гималаях. И в отличие от К2, где Кроули был участником, здесь он выступал в роли абсолютного лидера-организатора. Он собрал команду из швейцарских и итальянских альпинистов, включая доктора Жако Гийярма. Экспедиция с самого начала пошла плохо. Тут мы снова сталкиваемся с тем, что именно вот как лидер, да, как руководитель, Кроули был никакущим. Он совершенно не умел слушать и слышать, и очень часто просто отмораживался от любых хоть сколько-нибудь ответственных действий, пока все остальные трудились. Во всяком случае, это они так говорят. На самом деле, они там все друг друга стоили, потому что они многие были высокомерные выскочки, и, к сожалению, за это и поплатились. 1 сентября 1905 года на высоте около 600,5 тысяч метров в команде вспыхнул бунт. Швейцарские альпинисты, недовольные лидерством Кроули, измученные условиями, заявили, что все, они будут спускаться. Кроули, понимая состояние снега, запретил. Он сказал: «Снег нестабилен, уже вечер, спускаться сейчас – это самоубийство». Но лейтенант Алексис Паша и доктор Гиярмо с носильщиками проигнорировали и начали спуск. То, что произошло дальше, навсегда покрыло имя Кроули позором британской прессы. Вот как раз-таки с этого и началось вот это вот самое-самое невыносимый человек на свете. Альпинисты шумели. Они спровоцировали гигантскую лавину. Лейтенант Паш и трое непальских носильщиков были сметены тоннами снега и погибли на месте. Кроули, находившийся в верхнем лагере, слышал их крики, но он не вышел из палатки. На следующий день он хладнокровно написал статью для газеты, где обвинил в трагедии самих погибших. В дневнике он записал такую фразу: «Это несчастный случай в горах, который они сами на себя навлекли». Он заявил, что спускаться ночью на помощь в зону исхода лавины было бы бессмысленным риском для оставшихся. Возможно, с точки зрения холодного расчета он был прав, но пресса и общество Элона Осириса, требующие страданий и жертвенности, так сказать, не простили ему этого. Газеты назвали его трусом и чудовищем, и его репутация именно как джентльмена дала глубокую трещину. Это было очень важно в английском обществе. Стремясь выпутаться от цепких лап прессы, Кроули начинает путешествие по Азии, и вот тут его настигает удар, который пробивает его броню безразличия и гордыни. В это путешествие он берет с собой Розу и их первенца, маленькую дочь Лилит. И тут нужно сказать, что с именем ей очень сильно не повезло. Лилит звали по полному имени Нуит Ма Ахатхор Геката Сафо и Изавель Лилит. Вот так. Вторая дочь, родившаяся позже, получила имя Лола Заза. Кстати, вторая дочь родилась и вообще зачалась достаточно внезапно, и это очень сильно пошатнуло здоровье и психическое состояние Розы. Об этом надо помнить. В начале 1906 года Кроули решает завершить экстремальный пеший поход, переход через Южный Китай. Розу с полуторагодовой Лилит он оставляет в Рангуне, это Мьянма, посчитав, что в крупном британском колониальном городе им будет безопаснее. Но весной 1906 года в Рангуне вспыхивает эпидемия, и маленькая Лилит заражается брюшным тифом. Брюшной тиф – это страшная болезнь, она может унести жизнь человека практически за 2 часа. Когда Кроули, закончив свой изнурительный переход через Китай, прибывает в Калькутту, он получает телеграмму. Его первенец, его любимая Лилит, была мертва, потому что тиф унес ее очень быстро. Чинский тут подчеркивает, что смерть Лилит стала для Кроули абсолютным сломом. Вот эта вот вся холодность, гордыня, высокомерие, они тогда просто рухнули. И в своих дневниках он предстает не как какой-то, опять же, злой, высокомерный, жестокий лидер, там, жестокий пророк. Он представляет, как человек, как отец, потерявший ребенка. Он пишет о невыносимой боли, он винит себя за то, что оставил семью ради амбиций. Позже он посвятит Лилит одно из своих самых пронзительных и горьких стихотворений, потому что именно этот момент доказал ему, что он неуязвим, что его эго не может защитить его от законного бытия. К сожалению, трагедия Лилит запустила цепную реакцию, которая уничтожила и его брак. Роза Эдит Келли, женщина, которая в Каире стала проводником для Айваса, не смогла справиться с горем от потери ребенка. К этому добавились постоянные отлучки мужа, его многочисленные измены. Ну, тут, кстати, на самом деле спорно, потому что Качинский пишет, что он не изменял. Точнее, говорит о том, что он вроде как не изменял. Кто-то говорит, что изменял. А кто-то говорит, что это Кроули вообще придумал для того, чтобы с женой развестись, не для того, чтобы ее бросить. Я сейчас объясню, что произошло. Но в целом это все ее так или иначе подточила, и она начала пить. Как описывает Качинский, это был не просто светский алкоголизм, это было стремительное, разрушительное падение. Кроули, который, как мы знаем, сами экспериментировался тем, что нельзя называть, был в ужасе от того, как пьет Роза. Он пытался контролировать ее, он прятал бутылки, нанимал сиделку, возил ее в Шотландию, но ничего не помогало. Роза подкупала слуг, прятала джин и напивалась до состояния белой горячки. Рождение их второй дочери, как раз таки Лулы Зазы, дало лишь временную передышку. Болезнь Розы, усугубленная депрессией, начала принимать форму того, что психиатры того времени называли «дементия проекса». Ранее слабоумие, сегодня это классифицировали как алкогольный психоз или шизофрению. И к 1909 году ситуация становится невыносимой. Кроули, понимая, что Роза представляет опасность для себя и для маленькой Лулы Зазы, принимает прагматичное решение, он подает на развод. В рамках джентльменского соглашения, чтобы не вносить на публику алкоголизм жены и сохранить остатки чести самой семьи Келли, Кроули берет вину на себя, публично признавшись в супружеской измене. И вот поэтому я, кстати, говорю, что я не уверена в том, что Кроули там сильно изменял. Но это сложный вопрос. Роза получает развод, а позже ее помещают в психиатрическую лечебницу, где она, к сожалению, долго не прожила. Теперь мы перенесемся в 1909 год. Алистеру Кроули 34 года. Его репутация уничтожена, его любимая дочь мертва, а его жена, которую он страстно любил, сошла с ума от алкоголя и разведена с ним. Все его огромное финансовое наследство практически уже растрачено, от его светской комфортной жизни не осталось ни следа. Кроули пишет: «Я понял, почему моя жизнь была стерта в порошок. В 1904 году мне передали ключи от нового эона, а я попытался спрятать их в ящик и продолжить играть в английского лорда и покорителя гор. Я сопротивлялся своей истинной воле. Моя истинная воля заключалась не в том, чтобы быть альпинистом или викторианским поэтом. Я – пророк закона Телемы». Он понимает, что закон «делай, что изволишь» – это не философия для одного человека, это доктрина для всего человечества. Но чтобы этот закон заработал, чтобы спасти других людей от бессмысленных страданий и помочь им найти свою уникальную орбиту в космосе, нужна система. И он берется за эту систему, но об этом мы с вами поговорим в следующий раз. И на этом нам с вами пора заканчивать наш очень сложный и последовательный выпуск. Сейчас я с вами прощаюсь, но не окончательно. К теме Кроули мы еще вернемся. Поэтому комментируйте, рассказывайте, что вам понравилось или не понравилось. Расскажите, какие у вас впечатления от моего стихотворного перевода, переложения Кроули. Может, вам придет что-то в голову. Спасибо. До новых встреч.